О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.
Я не хочу умирать. Я подумаю, как можно тебе помочь. Все болит. Положи голову ровно. Расслабься. Ты когда-нибудь читал «Майстера Экхарта»?
Нет.
Экхарт тоже видел картины ада. И знаешь, что он сказал? Единственное, чему суждено гореть в аду, это та часть твоей души, которая держит тебя на грешной земле. Твои воспоминания, привязанности, именно они сгорают первыми. Но это не наказание, это освобождение души. Он считал, что если ты боишься умереть и все-таки держишься за жизнь, ты постоянно видишь, как демоны отрывают от твоей души огромные куски. Но если ты успокоился и смирился, то демоны превращаются в ангелов, которые освобождают твою душу от земных уз. Все зависит от твоей точки зрения. Поэтому не беспокойся. Хорошо? Расслабься. Расслабься. Подвигай пальцами ног. Отлично. Все встало на место.
Да,
все встало на место.
Сегодня поговорим про победу. В связи с тем, что и мой отец воевал, и у многих тоже есть воспоминания и печальные, и радостные. Поговорим о победе над страхом смерти. Это связано всегда и с мужеством, и с умением побеждать. Ну и самое главное, это единственное, что отличает нас от страхов других млекопитающих. Другие млекопитающие, ну, скорее всего, не боятся смерти так часто, по крайней мере, как мы. А у нас вот, к сожалению, это есть. Каждый решает эту проблему, уважаемые радиослушатели, совершенно по-разному. Мой отец рассказывал, а он прошел всю войну, что каждый день канадский спирт, перед каждой атакой, точнее, 100 грамм, ну, он был капитаном, мог себе больше позволить, вернулся алкоголиком в 47-м году. А ушел на войну, он был лыжником, спортсменом, охотником, совершенно не пил. Ну, это так, в частности, конечно, но тоже победа над страхом, я бы сказал. В иудаизме победа над страхом. Там Всевышний, как я слышал, вот брал интервью, воскрешает по ходатайству родственников, потомков умершего. Отсюда списки родов. Мир нынешний учит иудеи для этого. Это место и время для служения и самоподготовки. А мир грядущий или будущий – место и время для должного воздаяния. Два этих мира противоположны по учению иудеев. Материальный мир – это мир тьмы. Мир сокрытия, потому что этот мир скрывает истинную реальность Бога, Творца и его присутствие, в то время как мир грядущий, напротив, является миром света и раскрытия высшей реальности. Если вы пьющий человек, то страх заглушаете. Если вы иудей, то у вас есть надежда на грядущий мир. Если вы мусульманин правоверный, то тоже в исламе Всевышний воскрешает всех в день воскресения. Называется он Яйомуль. Яумуль-Баас, день воскресения, это одно из названий судного дня, данного Аллахом. Все люди будут преданы смерти до этого момента, а потом Всевышний воскресит все человечество из мертвых. Об этом пишется в 30-й суре Ар-Рум, Римляне, в аяте 56, который гласит: «Воистину вы жили в могилах по повелению Аллаха до дня воскресения». Ну а христианский способ борьбы со страхом смерти – мы начнем с Москвы. Пожалуйста, вам слово.
У микрофона Яков Кротов. И я уж тогда упомяну других участников нашей программы, кроме открывшего его Владимира Терентьева из Томска. У нас Ирина Савинова в Ярославле, Михаил Неволин в Петербурге, Ас Грешный в Москве. Я должен сказать сразу, что для меня 8 мая день особый, потому что один мой родной дядя погиб 22 июня 1941 года на заставе в Молдавии при первой атаке немецких самолетов. А второй мой родной дядя, брат моей матери, тот был двоюродный Эммануил Гиндин, а родной брат моей матери погиб 8 мая 1945 года. Он был радист, ему было 18 лет и 4 месяца. Он только-только вот добрался до фронта. Их грузовик, на котором он ехал, напоролся на отряд немцев, который, видимо, совершенно ошалел, потому что 8 мая уже капитуляция подписана какими-то частями, какие-то нет. Вот, и они открыли пальбу. И мой дядя погиб, могила сейчас известна, она ухожена, но там много погибло. Но, к счастью, больше родных моих уцелело. И отец, и дед, который был врач, и самая знаменитая, может быть, тетя Гита Гольдберг, которая возглавляла отряд разведки всю войну, отходила вместе со своим мужем дядей Сеней. Вот такие боевые подвиги. И должен сказать, когда я говорил с ними о войне, ни один из них про страх не упоминал. И я бы даже сказал больше. И это я слышал не только от родственников. Очень многие люди и говорили, и писали, что во время войны было в чем-то лучше, потому что был четкий и ясный смысл жизни. И мне кажется, что здесь есть прямая связь со страхом. Смысл жизни – то, что укрепляет человека, то, что не то чтобы упраздняет страх, но выводит в какую-то совершенно другую плоскость. И встает вопрос, а когда смысл жизни теряется? И если уж говорить о христианском отношении к смерти, я, кстати, замечу, оно выросло из иудаизма, и представление об иудаизме и христианстве как о двух, ну, совсем разных потоках, оно все-таки, ну, как сказать, неточное. И когда апостол говорит, апостол Павел, о том, что Христос воскрес и победил смерть, и об этом говорит и апостол Петр, Христос как победитель смерти и победитель страха. Это ведь отсылка к пророку Исаии, который говорил, что Бог победит, Бог станет убежищем бедного. Здесь бедность – это и угнетение, потому что Исаия говорит, что Бог – это как стена, и эта стена защищает от бури тирании. Ну, там дословно гневное дыхание тиранов будет подобно буре против стены. То есть вот тираны и деспоты, как тот же покойный Адольф Гитлер, бушуют, а Бог нас защищает. Павел переносит это на борьбу христиан за воскресение, потому что вера наша, конечно, это вера в воскресение, но Павел говорит, что если Христос не воскрес, наша вера напрасна, и мы очень несчастные люди, но говорит, ну как наша вера напрасна? Я верую в воскресение, поэтому я борюсь со львами, я борюсь с гонениями, я иду вопреки запретам для того, чтобы проповедовать Евангелие. Он страдает. Он страдает, но не боится. Или боится, но как-то это сдерживает. Ирина, если можно, как совместить вот это вот веру в то, Павла, что человек спасается верой, а не делами? И ведь это гиперактивный человек. Это человек, который посвятил себя именно делам. Он не отсиживался в своей вере. И у меня ощущение, что он побеждал страх вот этой активностью. А как вы в своей жизни?
Конечно, есть такое двоякое состояние человека. Оно зависит от степени веры. Человек, как бы он ни верил, Бога, в воскресение свое, бессмертие свое, вечную жизнь, все равно, когда к нему каким-то образом приближается уничтожение его жизни, какой-либо угрозы, или, может быть, уже и с возрастом, он все равно испытывает вот это, его психика, она уже настроена на защиту себя. И она, конечно, избегает и старается продлить свою жизнь. Лечение там, молитва. Она старается схвататься за ту жизнь, которая тленна. Обратила внимание на свою бабушку Дуню. Ей было 90 лет. Перенесла 2 тифа. 4 сыновей оставила на фронте. 11 детей родила. И 82 года ее вдруг разбил паралич. А ей захотелось подняться, она шею не могла пошевелить. А все-таки она принимала те меры, которые оставшиеся 4 дочери и сын за нее взялись. Она шею не могла повернуть, а потом встала. Бабушка Дуня, потанцуй. Она поприседает. И она все-таки дожила до 90. Конечно, она дольше бы дожила, если бы не было вот этого инсульта, потому что после глазной операции нельзя наклоняться. Она что-то сильное взяла. Вдруг вот это обычное для старого человека воспаление легких. Часто так уходят. Вздыхается, умирает. Дочери склоняются, начинает плакать. Она сказала, стоп, не выдумайте плакать. Не выдумайте. Я пожила. И она так спокойно об этом им говорила, что она умирает, это нормально. Когда я маленькая приходила к ней ночевать, ну, родители в ночь, если работали, то она меня уложит на постель, ну, думаю, сейчас ляжет, сказку расскажет. А она встает на колени перед иконой, и я слышу Боря, Иросима, Тося. Она всех благословит, никого не забудет. И я засну, бывает, не дождусь. Утром просыпаюсь, а она на коленях, Сима, Боря. То есть она нас всех вымолила. И вот бабушка, в конце концов, умирает. У меня маленький ребенок, я живу на другом конце города. И только уже поздно, когда муж с работы пришел, я смогла побежать к бабушке. Рядом была дочка. Ну вот, кстати, накануне еще дочка не умерла. Я попросила ключ у соседки, открыла комнату. Вижу, лежит бабушка, закрытая. Я с лица снимаю покрывало, а шахнула. У нее было такое лицо, словно она летит куда-то. Светлое такое, вдохновенное у мертвого человека. Я сразу успокоилась, побыла, аккуратно закрыла ключ, отдала соседке. Я поняла, что верующий человек не боится умирать. Мало того, она даже сохранила выражение лица, когда умерла и, видимо, стала возноситься, или что там происходит. Это счастье. Счастье быть верующим человеком и иметь вот это бесстрашие перед смертью. Я же, когда была совсем маленькая, каждую ночь плакала. Потому что рядом с моей кроваткой была кровать, на которой умер дедушка Федя. Я знала, что он на ней умер. Еще в 39-м году, давно. А я просто это знала. На ней уже спали мама с папой. Спинка касалась моей кроватки. И я говорила себе, вот и я умру. И давилась слезами. Я любила, когда к бабушке с нами, бабушка жила, Маня, приходили друзья и начинали играть в картишки. В дурачка там, мальчика. Свет горел, думаю, вот как хорошо, я засыпала при свете. Боялась, что погасит свет. Если бы мне тогда в детстве, уже воспитана была в вере, и мне бы сказали, говорю тебе, Ирочка, тайну, не все мы умрем, но все изменимся. И все бы это рассказали в мгновение ока. Мертвые воскреснут нетленными, облечься в бессмертие. Я бы тогда уже совсем по-другому жила. У меня не было бы вот этого страха. С годами художественная литература, театр, все прочее так развили мое воображение, что оно как-то умудрилось забыть о смерти. Когда-нибудь, я же не верующая была, когда-нибудь, ну, может быть, ну, там обидно будет. Чего я сейчас буду расстраиваться? И вот эта слепота, она не искала поэтому Бога. Страха такого уже не было, некому было сказать. Вся семья были коммунисты. Папа на фронте боялся смерти. Он мне рассказал, когда я шел в атаку, я всегда бежал спиной, наклонился и попой вперед. К сожалению, это не уберегло его от очень серьезного ранения. Он лишился легкого. И такой-то богатырь в 54 года от обширного инфаркта, потому что сердцу не хватало одного легкого. Вот такие дела.
Любопытно, что фразы «такие дела» знаменитая наша переводчица Вера Райт-Ковалева перевела. У Курта Воннегута есть знаменитый роман «Бойня номер 5» про бомбежку Лейпцига. Тогда под бомбу попал сам Курт Воннегут. Он был в немецком плену в Лейпциге. Уцелел. Но каждый раз, когда он говорит, что того-то убили, он добавляет вот эту фразу «такие дела». По-английски «so it goes».
Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход вихов подобен притче, и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду, и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты ко мне на суд, как баржа караван, столетия поплывут из темноты.
Радио «Томский благовест».
Знак смерти. Была поговорка 200 лет назад: отправляясь на ярмарку, молись, отправляясь за море, молись вдвое, в два раза больше, отправляясь жениться, молись втрое, в три раза больше. Михаил, вы, я так понимаю, в море ходили чаще, чем женились. Страх смерти у моряка, он же повышенный, потому что, мягко говоря, нет почвы под ногами. И как вы это побеждаете, моряки?
Да, здравствуйте. Это очень такой интересный вопрос, потому что действительно есть... Ну, обычно как? Страх смерти в море начинается, когда что-то такое вот шторм, когда что-то неладное, когда вот все спокойно, штиль, тишина, все хорошо. Но все-таки, когда ты работаешь в море, ты понимаешь, что... Ну, даже вот в рамках одной судоходной компании, я скажу так, вот я работал 7, почти 8 лет я в море работал, и вот при мне даже были люди, да я знал людей, которые погибли. Вот у нас получилось, вот так получилось, что мы стояли, значит, это были где-то там первая половина 90-х, ну, наверное, можно в интернете точно год посмотреть, значит, мы стояли вместе с таким теплоходом «Полесск», Балтийского морского пароходства. Мы стояли рядом, прямо у одного причала, в порту Буэнос-Айрес, в Аргентине. Мы там, по-моему, металл грузили. Я не помню, что грузили они, но мы потом пошли в Антверпен, туда, значит, ну, на Европу через Атлантику, а они пошли через Атлантику в Южную Африку. И вот мы, в общем-то, вместе вышли с Буэнос-Айреса. Кстати, мы так пока стояли вместе в Аргентине, там с ними играли в настольный теннис, там у нас был, ну так подружились немножко, и вот, в общем, они погибли фактически все, там один человек только спасся, они где-то вот там, ну скажем так, условно на полдороги между Южной Америкой и Южной Африкой попали в совершенно жуткий шторм, там произошло смещение груза, и я почему это рассказываю, я был тогда радистом, и поскольку тогда, ну, было не так все хорошо со связью, там иногда приходилось передавать бедствие через посредника, там одно судно принимало, ретранслировало и так далее, и я все это очень хорошо слышал, я знал этого радиста. И очень хорошо помню вот эти слова, он так сказал, ну вот и все. Он там последние слова были, значит, покидаем судно, потом такая пауза, ну вот и все. И больше я его не слышал, там спасся один человек, только его, в общем, там потом подобрали корейские рыбаки. Почти через сутки он умудрился в холодной воде, хотя и в гидрокостюме, но там все равно рассчитано на 2-3 часа, вовсе не на сутки. И вот его подняли живым, остальные, к сожалению, там большинство... В общем-то, без вести пропало, их так и не нашли. Конечно, это был такой шок, это был такой страх серьезный, особенно, ну, особенно, конечно, даже в море, может быть, это не так, а вот родственники там пошли всякие телеграммы, ну, это стало, конечно, сразу известно, это, ну, тогда это в нашей компании, тем более тут все друг друга хорошо знали, там, значит, все... Как-то так жены сказали, давайте-ка вы заканчивайте с этой работой, что-то так вот, уже там... Частенько такое бывает. Конечно, страх есть. И много раз такое, ну, немного, я не скажу, что много. Там бывает такое жуткая какая-нибудь такая штормовая погода, она бывает не так часто ты попадаешь. Но когда ты понимаешь, когда ты видишь, что, в общем-то, вот при всех это оборудование, там какие-то двигатели, техника, это все хорошо. Но когда вот ты видишь, там, ну, пускай там 150 метров, ну, как, ну, судно, да, большое вроде бы. Но вот... в океане, когда ты видишь вот эту волну и вот это вот какой-то ураганный ветер, ты видишь, что это, в общем, такая щепка, что по большому счету тут один хороший удар, что-нибудь там ломается и все. И дальше уже будет очень сложно. Вот я думаю так, что касается какой-то темы вот войны и смерти, я не знаю, у меня вот дед, он здесь провел всю блокаду в Ленинграде, ну он... Его на фронт не брали, потому что он работал на военном заводе, и тут, значит, они, значит, в общем, работали на фронт, что называется. Вот у него постоянно вот это было, что где как-то не до смерти было, я, ну, видимо, летом как-то все забывалось, и он все время как-то говорил, у меня все время воспоминания о блокаде, что я мерзну. Я, говорит, настолько мне было все время холодно, я вот... ждал, когда я там на завод, потому что на заводе было тепло, дома вообще там понятно, что не топилось ничего, а мороз был сильный, и вот у него, говорит, я как-то даже, вот у меня страх смерти куда-то уходил, было одно такое вот желание согреться. Отец у меня тоже, он, ну, он не служил у меня, вернее, он как раз служил очень долго. Он 1927 года, и это такой уникальный год, потому что его призвали, он пошел, вернее, сам там, так сказать, на фронт в 17 фактически лет, то есть это был 44-й год. И его отправили там, значит, на какие-то курсы стрелков-радистов, пока там уже 45-й начался, потом вроде бы война закончилась. И, в общем, там получилось так, что, как вы знаете, 27-й год, ну, если кто-то, может быть, не знает, что люди, которые были следующего года, 28-го, призыв отменили. То есть вот следующий год рождения, 28-й, не было военного призыва. А он, получается, вот кто... служил 27-го, они служили 5 лет, а он, поскольку был в морской авиации, они как на флоте, у них вообще 7 лет. То есть сейчас вот так смотришь, там, прикинешь, срочная служба 7 лет, это срочник, то есть это не офицер, ничего. И он, ну, ему тоже там приходилось, в общем, такие, это было сразу после войны, и они там, это вот морская авиация, что-то они там периодически тоже что-то, кто-то там взрывался, падал, они потом еще перебросили их там на какие-то разминирования, там их кидали с места на место, и там вот эти мины там какие-то они, значит, без конца там собирали, подбирали. В общем, как-то так тоже он говорит, вот чем ближе к концу уже вот службы этой длительной, тем как-то вот все хотелось избежать вот этой смерти, потому что, ну, вот как-то так обидно, что уже вроде как все, война-то закончилась. Ладно, когда война обыграет, а тут уже, ну, надо как-то мирную жизнь налаживать, а вот ничего не получается. А умер он у меня в 91 уже год, вот года, лет 5 уже прошло, да, и у него как раз вот во время, ну, когда он умирал, такого страха смерти, наверное, не было, потому что он очень сильно последний особенно год страдал, у него была там онкологическая заболевания, и очень это все было болезненно, и он, ну, как вот он говорил, я вон так намучился со всем этим, что, в общем, как-то его не столько уже пугала смерть, сколько пугали вот эти боли, которые ему очень надоели. А если про меня говорить, то вот я не знаю, я послушал Ирину Борисовну, да, что вот как-то так вот верующие не боятся смерти, ну, наверное, какие-то очень такие сильные верующие, хорошие верующие не боятся смерти. Я умом-то, конечно, понимаю, что, да, нас ждет там вечная жизнь, но сказать, что я как-то вот так совершенно спокойно отношусь к тому, что я здесь на земле когда-то закончу свое существование, я не могу так сказать, если честно. У меня, конечно, есть какой-то страх.
Лучше умереть, когда хочется жить, чем дожить до того, когда хочется умереть.
Томский Бладекс.
Я не скажу, что это неуверенность, да, какая-то в Боге, а есть просто какой-то страх перед непонятным, потому что, ну, вот, ну непонятно, что это такое и как оно там все дальше будет. Я имею в виду непонятно не просто там теоретически или богословски, а вот непонятно применительно вот как это вот к каким-то практическим конкретным вещам относительно вот лично моей жизни. Вот так я думаю.
Михаил, а когда вы пришли к вере, это было до ваших плаваний или после? Это никак не помогло сейчас верующим если бы вы пошли, меньше бы боялись?
Это было во время. Пришел к Вере, как раз еще работал в море. Я думаю, что я боялся... Ну, это, знаете, это первые такие годы. Я, потому что уже когда вот пришел к Вере, я еще поработал года два. И вот, ну, наверное, это многим известно, когда человек становится христианином. Первый, там, может быть, год-два, это такой вот, ну... такой духовный, душевный подъем, тогда мне как-то вот все казалось... Тогда я вот не боялся, наверное, смерти. Вот именно вот так получилось, что это было такое вот, ну, первая такая любовь неофита, что ли. То есть, когда вот все кажется море по колено, и все время хочется всем рассказывать о Боге, и все время... Потом как-то это потихонечку... Ну, я не скажу, что это уходит, но вот такая, такой восторг от того, что ты что-то такое нашел, какую-то жемчужину, он... Ну, проходит, я не знаю, может быть, он у меня только так проходил, у других не проходит, но вот у меня, я не скажу, что я сейчас ну, как-то не испытываю радости там, или у меня там какой-то сумасшедший страх смерти, да нет, такого, конечно, нет, но вот тогда, я думаю, такой вот победа над смертью, тогда она мне как-то более ясно ощущалась, чем сегодня. Сегодня как-то вот страхов немножко больше, чем было тогда.
Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет. Блезе де Паскаль.
Томский Благовест.
Владимир Терентьев, Томск. Владимир, есть три в русском языке оборота. Бояться греха, и раньше в старину так говаривали, что побойся греха, бояться смерти и бояться Бога, страх Божий. Сегодня у неверующих главная претензия к нам – это как раз страх Божий, что же это за Бог, которого нужно бояться. Ну, наверное, потому что атеисты не подозревают, что есть выражение «страх смерти» и «страх греха», и что верующих используют. Для вас из этих трех страхов какой самый главный по интенсивности? Вообще, вы их как бы распределили для верующего? Какой наиболее душеполезен?
Не только я, но очень огромное количество постпротестантов греха не боятся. Уж извините, конечно, поэтому нет «Господи, помилуй», а есть только «Господи, аллилуйя». Не боятся не в том смысле, что они не грешат. Они, наверное, я думаю, больше грешат, чем консервативные православные или католики. Но они не пьют и не курят, и чужих баб не имеют, попроще говоря. А в остальном они грешат, конечно. Но так как крупных грехов у них нет, таких ужас-ужас, то вроде как они вот себя этим успокаивают. Ну, а так по мелочи, конечно, каждый день. Ну, и страха не испытывают, поэтому не постятся практически никогда. Живут на веселом ноге, что называется. Ну, я такой же, наверное, с полуверок. Что касается страха Бога, вот здесь тоже я научился от одного православного, катакомный, ну, мой друг университетский, и приезжали с проповедью люди из Москвы, баптистов, и как-то вот об этом заговорили, что, мол, вот, любовь побеждает страх, что такое бояться Бога, бояться огорчить, ну, в общем, все это ересь. Он слушал, говорит, нет, бояться – это бояться. Не надо быть святее Бога и придумывать всякую ерунду. Бояться – это бояться. Бог страшен. В Библии много говорится об этом, не только про потоп и Армагеддон, но, в общем, внимательно почитать, что Христос говорит. Идею гиен огненный, кто принес, говорит, Христос принес. Поэтому нет, Бога надо бояться. Другое дело, что не получается. Понимаете, мы веселые люди. В отношении же нападения, то, что могут напасть, я испытывал гонения. Кое-что испытывал, успел, так сказать, с 1977 года кое-что испытать. Я жутко боялся. Говорил, я сейчас вызову милиционера, 4 года. В то время еще было законодательство о культах. Ты руководитель молодежи, все, вот мы тебе оформляем 4 года. То есть постоянно пугал. Потом-то я понял, что он просто пугал. Уже как бы не хотел меня садить, конечно. В радиоцеркви или где-то я слышал такую историю. Было свидетельство, что в Северной Корее привели к могиле папу, маму и 6 христиан. И сказали, вот скажите, что нет Христа, нету Бога, и будете жить дальше. Они нет, Бог есть, их всех расстреляли. Такое в Албании история есть. Такое недавно, кстати, было в Египте от ИГИЛа, помните, да, в красной форме мучеников. И такое даже было в Сирии, в Дамаске, одного баптистского пастора распяли прямо в церкви игиловцы. Ну вот давайте так вот скажем, они мученики, они молодцы, и слава Богу. Но давайте предположим, что эти ребята в Албании, в Северной Корее, в Египте, в Сирии, но предположим бы, что они, как Петр, отреклись бы. Давайте предположим, вот, ну так случилось, вот они бы сказали, ну как хотите, для вас нет Христа, ну и для нас нету. Сказали, потом перекрестились, накли рыбы бы и все бы. И что бы с ними было, интересно? В этих вопросах страха все время хотим быть святее Папы Римского, Петра. Первым Папой Римским был Петр. Мне импонирует вот в этой связи страха человеческого ислам. Там я слышал так, что под страхом смерти можно соврать. Но не все люди, есть, слава Богу, очень много, да, и мы знаем, что и в 3 веке страшные гонения во 2 были, и в 1 иногда. И люди как бы с улыбкой, и Петр, и Павел сам погибли. Я не говорю, что этого нет. И Христос, мы видим, мучился, но умер. Но не все такие. Есть Петры, но они тоже могут быть папа римским, они могут быть апостолами. Но в эту секунду они струсили. Помните, Кама Градеш, чем заканчивается, Сенкевича? Петру сказали, ты уж, хватит тебе уже мучиться, иди уже спасайся на корабль. Он идет на хорошей пристани, навстречу им пытается Христос снова. Кама Градеш, куда идешь, Господи? Ну ты не хочешь умирать, я пойду снова умирать. Петр заплакал и пошел. Вот это вот такое наставление на смерть и в первых веках, и сейчас в христианстве, мне непонятно. Почему вот черная одежда священников? Почему нужно быть обязательно героем? Почему? Ну вот не все же герои. И Петр не был бы знаем героем. И потом с иудеями якобы лицемерил, там Павел его обличал за это дело, что он все время там виляш называется. Ну не был человек очень смелым, хотя с виду да. Бывают люди, ну просто они не рождены быть героями. И героизм ли это? А Бога страшно.
За апостола Петра я должен напомнить, что в Священном Писании, когда Господь на Тайной Вечере говорит, один из вас предаст меня, и, между прочим, мог бы сказать, что один предаст, он говорит, один из вас. И они все взволнованно спрашивают, не я ли. И самый наглый, а именно все-таки Петр, который сказал, что ну уж не я. И он как раз и предал, как известно. То есть он предал из страха смерти, но он же потом расплакался, а Иуда вместо того, чтобы расплакаться, повесился. И оказывается, что не так важно, боишься ты смерти или нет, предал или нет, как важно то, способен ли ты заплакать. А если ты такой вот герой, ты можешь просто сломать себя и сломать, может быть, и окружающих.
Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад.
Радио «Томский благовест».
Ирина, вот все-таки, когда мы читаем Священное Писание, ну вот как у Исаии, смерть там сравнивается с покровом, который навис над порабощенными евреями. И Исаия, ну, Бог через Исаию обещает снять этот покров. Значит, Моав, Моавитяне – они отступят, все, смерти больше не будет. И в псалмах, кстати, это очень распространенный там оборот. Тень смерти, смерть нависает, и я не вижу солнца, вот страх. Все вокруг померкло. Как вы с этим справляетесь? У вас же чай-то бывает, у всех бывает.
Дорогой Яков, конечно, многое зависит от типа человека. Я всегда была среди людей, которые были склонны не доживать даже в мои почти 80 лет, а жить. Поэтому вот эта позиция притягивала многие вопросы моей жизни. Желание жить иногда бывает неразборчивым. Я помню, по-моему, в 24 главе «Мастера Маргарита» бесы помогли снова после бала у сатаны встретиться Маргарите и мастеру. Мастер заметил, что Маргарита какая-то особенно возбужденная. Знал, что она была на балу у сатаны. И говорит, ты что, как ведьма? Он говорит, да, я ведьма. Неважно, сатаны, не сатаны, лишь бы жить. Я хочу жить. Принцип. Неважно, какой ценой. Я хочу жить. И, возможно, на этом пути люди выбирают иногда чистые, достойные приспособления, а другие любые, любые. Заметила одну вещь, ставила пьесу Васа Железнова. Так вот, там муж был вас отдан под суд за растление малолетних. Это был позор на весь город. И она вот его пришла и убеждает, прими порошок, чтобы не было суда. Девчонкам надо замуж выходить. Он ни в какую. Нет, я лучше в тюрьме, в подвале какой-нибудь, в пещере сидеть, лишь бы жить. Вот этот инстинкт жить, он оборотная сторона страха смерти. Боится человек смерти, потому что он не понимает, что может быть вечная жизнь, предусмотрено Богом совершенно другое бытие. Это очень сильно управляет человеком. Ведь Иисус для того и воскрешал мертвых, чтобы люди убеждались, что есть воскресение, чтобы эта мысль влияла на них через действие. Сына вдовы воскресил, дочь Иаира, Лазаря 4 дня в гробу. Он тем самым показал, что в любом случае человек может быть воскрешен. Наверное, были и другие причины. Предусмотрел и свое воскрешение. То, что он отдал за них свою жизнь, свои страдания, наказание-то всего мира было на нем. Как бы сказал, а если бы я этого не сделал, вы все бы умерли, и все пошли бы в ад. И я вас от этого избавил. Сам грех, он растлевает, он загнивает, он ведет к смерти. Чтобы мы не надеялись, живя во грехах, как-то выжить и вынырнуть, умер вместо нас. Как же так? Настолько людей, те, кто жили во времена Иисуса, вплоть до наших времен, это значит болезнь каждого из нас, миллиардных людей, он на себя взял. Грехи миллиарда людей. Поверить в это благо, когда мы даже принимаем хлебопреломление, мы действительно, идет преосуществление, мы действительно пьем сок или там сухое вино, кто как, а принимает по вере, в него входит кровь Господа. Его тело так Господь наказал. Все тело мое за вас ломимое, это кровь моя, это не шутка и не символ. Это правда, потому что он вездесущий. Стараюсь не больше 1,5 минут унывать. Ну, мало ли, бывает. Тут же разворачиваю себя и иду на встречную полосу.
Спасибо, Ирина. Михаил, древний образ церкви, церковь как корабль спасения. И когда мы читаем Деяния, мы там видим, что Павел и все остальные на корабле страшно боялись. Павел даже подбадривал моряков. Образ церкви как корабля, вот еще почему важен. На корабле замкнутое пространство. Нельзя не полагаться на команду. Корабль – дело командное. И если человек начнет спасать себя и без других, то корабль далеко не уплывет. По вашему опыту, на корабле и в церкви, насколько страх смерти – это вообще личное дело, а насколько общее? Можем ли мы друг другу помочь в преодолении этого страха? И, кстати, нужно ли его преодолевать? Может быть, он конструктивный, позитивный, а то совсем беззаботный, ляпнешься куда-нибудь.
Я думаю, конечно, преодолевать надо, и мы можем, и помогаем друг другу, потому что, конечно, вот, ну, когда вместе, когда ты не один, то как-то вот ты понимаешь, что вот, ну, могут поддержать, помочь. И, кстати говоря, ведь смотрите, вот в советское время, да, там многие говорили о дедовщине в армии, ну, если брать, там, скажем, подводные лодки какие-нибудь, вот военных моряков, если брать, там особо не было никакой дедовщины, потому что, ну, слишком все это чревато. То есть там один человек по большому счету может всех угробить, если там что-то такое уж разозлится, поэтому как-то там все понимали, что мы, в общем, тут очень хрупко живем. И я думаю, что вот если бы... Я не представляю, как люди там через океан, всякие есть путешественники такие отчаянные на яхте, там кто на плоту отправляется в одиночку. Вот это, мне кажется, реально жутковато и страшно. Даже при наличии всех современных средств навигации и связи. А когда ты... В коллективе, когда ты как-то вот, ну, не знаю, тут иногда шутка какая-то, иногда что-то как-то друг друга поощряют, подбодрить можно. Ну, это здорово. Я думаю, еще знаете, вот что вот сейчас мне в голову пришло, что страх смерти, он усиливается, наверное, у нас сейчас с каждым годом. Почему? Потому что раньше смерть как-то воспринималась спокойнее. Я вот вспоминаю бабушку свою еще, она как-то так спокойно относилась там к этому, знала, что вот это вот у меня тут вещи лежат, меня похороните в ней. И я даже вспоминаю свои младшие годы, там, ну, скажем, начало 70-х годов, я помню, даже гробы были во дворах. То есть там вот, например, кто-то из соседей умер, там что-то, какая-то процессия приводит. То есть мы видели смерть вот, в детстве, а сейчас нет. Сейчас как-то так вот люди, вот я знаю, вот сейчас вот многие оберегают детей, чтобы они никогда не были на кладбище, там похороны, там человек дорастает там, до 20-25 лет, и он никогда не видел вообще покойника. Вот раньше как-то вот в такой более архаичной жизни, особенно в деревнях, там, ну, спокойно относились к тому, что вот, ну, как спокойно, это, конечно, горе, но там мог стоять гроб, например, с телом умершего, и это никого не шокировало. Сейчас люди, во-первых, дома не умирают, да, вот когда человеку плохо, его обычно там хосписы, какие-то больницы куда-то там его отправляют, и как только он умирает, его тоже быстренько куда-то увозят, то есть как-то так мы пытаемся сделать вид, что смерти нет. Ну, вот как-то так вот мы себя отгораживаем, то есть вот это где-то там, это не здесь, и поэтому это нас еще больше пугает, когда мы все равно, мы рано или поздно с этим сталкиваемся, и конечно, это так, ну, я не скажу, что я там боюсь смерти, что я вот хожу и думаю там постоянно о том, что вот, значит, как же быть, я скоро умру, нет, но вот когда ты сталкиваешься, то вот один, значит, человек умер, другой, особенно когда ты становишься все старше и старше и понимаешь, там, ну, на какой-нибудь там условно встрече выпускников все меньше и меньше людей, и ты видишь, что люди гораздо уже моложе тебя, и, в общем-то, они вроде и здоровые уходят. Ты не то чтобы боишься, но ты как-то лучше осознаешь, что это вот все вот ненадолго, вот. Как-то это пугает немножко, ну и, по крайней мере, заставляет задуматься.
Владимир, для вас выражение «Христос – победитель смерти», которое идет от сравнения апостола Павла. В нашем обычном, ну, скажем так, материалистическом представлении «победить» означает раз и навсегда, ну, как сказал бы Вольтер, о церкви он это говорил, «раздавите гадину». То есть победил, ну, как Тамерлан, победил какой-нибудь народ, от народа не осталось ни одной души. И сколько таких народов, которые сгинули в истории, потому что были вырезаны, геноцид был начисто.
Конец света неизбежен. Я пережил много таких эпизодов. А ты замечаешь перемены?
Явно, что когда мы говорим «Христос – победитель смерти», речь о чем-то другом. Ведь смерть, она остается, она присутствует, мы ее побаиваемся. А в каком смысле тогда Господь победил смерть? Для себя вы как это определяете?
Ну, я думаю, что большинство текстов и Нового, и тем более Ветхого Завета – это образы. Смерть – это всего лишь ангел. Да, он описывается в Откровении, такой конь бледный. То есть все, в общем-то, довольно подвластно Богу, ну и его царю, естественно. В данном случае победил в наших головах. Вот в чем дело. Был такой современник Пушкина, датский философ Киркегор. В программах о нем на радио «Томский благовест» мы все время употребляли красивую фразу. Ну, не красивую, а интересную. Киркегор говорит, что христианство рекомендует веровать, чтобы жить вечно. Он сам был грустный человек, он потерял будущую жену, не получилось у него. И вообще он был такой очень грустный человек, который сильно ругал датских пасторов за то, что они были слишком приземленные. Но в вопросах смерти он был категоричен. Только христианство, только оно. И он рекомендовал каждому датчанину, каждому слушателю своих трудов, он рекомендовал христианство, потому что это надежда. Победа над страхом. Почему я вот сегодня говорю не о победе над смертью, а над страхом? Победа над смертью – дело Божье. Мы тут, как говорится, не участвуем. Но победа над страхом – это отчасти способен ли я, имею ли я воображение, рекомендую ли я себе и другим в это веровать. Могу ли я этой надеждой пересилить вот мой мозг? Дело в том, что мой мозг, в отличие от меня самого, он не может себе представить, что снизу не будет поступать горячая кровь, полная жиров, углеводов, там, кислорода, ну, глюкоза в основном, конечно. Он не может себе представить. Он вообще плавает в желтом жире, и поэтому заставляет нас беспрестанно кушать. Хотя на самом деле для сердца это вредно, и для других органов. Он такой эгоист. Надо понимать, что наше мышление, наш мозг, именно как орган, как биолог скажу, он очень, как ни странно, вредит всем остальным органам. Хотя Павел писал, что в органы друг другу помогают. Но вот в нашем теле не всегда так. Поэтому я не о победе над смертью сегодня хочу. Потому что это Господь, мы не знаем. Но победа над моим страхом. У меня в жизни был такой один случай. Во сне, слава Богу. Пришел человек, наставил пистолет и, ну, видно, что он будет стрелять. А я трус по натуре. Ну, трус, что делать? А во сне я сказал «Аллилуйя». Я проснулся с такой радостью. Неужели я в самом деле такой смелый? Понятно, что сон. Но для меня это был такой, знаете, вот радость. Неужели я, будучи трусом по жизни реальным, могу, вот как эти албанцы или как эти северокореяне, могу пересмешивать «Аллилуйя». а не заорать там, ой-ой-ой, спасайте меня с севера. Вот в чем вся проблема. А по жизни я трус, заведомо трус, обыватель.
Обыватель от слова «бытие». Среди против датчан выделяется Гамлет, принц датский. Быть или не быть. И я думаю, что он выбирает и не быть, и не быть, а не бояться смерти. Он ведет себя так, как если бы смерти не было. И мне вспоминается новое выражение, ну, новое как, оно вошло, наверное, лет 15 в жаргон, в бытовую речь, подписаться на что-нибудь. 40 лет назад подписывались на Диккенса, на Достоевского, а теперь очень часто можно услышать, я на это не подписывался, обычно в такой отрицательном форме, что на то-то и то-то я не подписывался. И очень часто это говорят вот в каком отношении, что я, конечно, хотел бы ходить в церковь, я хочу быть святым, я хочу быть добрым, но на смерть я не подписываюсь. То есть если меня под дулом пистолета... Вот как Владимир говорит, то я на смерть не подписывался, и я, конечно, отступлю. И тогда уж мы скажем так, что веруй, Господи, помоги моему неверию, страха смерти я избежать, наверное, не могу, но я подписываюсь под заветом с тобой, что ты уж как-нибудь мне помоги. Как говорится, глаза боятся, а руки действуют. То есть я боюсь страха смерти, но живу из страха оскорбить Бога, не полюбить человека. А главное, я больше боюсь чужой смерти, чем своей, потому что нет заповеди «не умирай», а есть заповедь «не убий». И когда человек перед выбором сделать что-то, что может привести к смерти ближнего или дальнего, или к своей, христианин подписан на второе вместе со Христом. Берем крест, ну и что делать? Ну и так вот жмемся ползком, ползком. Но мы подписались, когда крестились. Спасибо огромное всем участникам программы. В Томске Владимир Терентьев, в Петербурге Михаил Неволин и в Ярославле Ирина Савинова. Вел программу Яков Кротов.
До свидания.
Христос воскрес!
Воистину воскресе!
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.
Быть высоконравственным и значит быть свободным. Конфуций.
Томский благовест.